Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Сегодняшняя передача посвящена Игорю Васильевичу Курчатову, академику Курчатову. В нашей программе принимает участие директор дома-музея Курчатова, который находится на территории Курчатовского института в Москве, Раиса Васильевна Кузнецова. Раиса Васильевна, вот перед перерывом я задал вам вопрос, почему все-таки Курчатов был избран руководителями Советского Союза, Сталином прежде всего, в качестве главы научного руководителя атомного проекта, проекта создания советского ядерного оружия. И вы начали очень подробно рассказывать о том, как, еще будучи сотрудником института ЙОФИ, физико-технического института в Ленинграде, Курчатов начал заниматься проблемами сначала физики твердого тела, потом уже, собственно, ядерной физики. Это было перед войной. Началось это, как вы сказали, в 1932 году, и к концу 30-х он уже вот руководил этим отделом. Ну, потом была война, да?
Да-да.
Потом была война, которая, как вы сказали в самом начале передачи, естественным образом, если угодно, прервала течение этих научных исследований. Кстати, там была история, которая... Вы меня поправьте, если я что-то не так говорю. Но там была история, которая вошла даже вот в фильм о Курчатове, был такой советский еще художественный фильм «Выбор цели», да?
Да-да.
Сергей Бондарчук играл в этом фильме Курчатова. Уж не знаю, удачно ли его сыграл, насколько это соответствовало тому Курчатову, которого знали его ученики, его коллеги, его друзья. Но вот там рассказывается история, что один из известных советских ученых-физиков, будущий академик Флёров, будучи тогда молодым офицером, написал письмо Государственный комитет обороны Сталину, в котором обратил внимание на то, что с какого-то момента в западной, прежде всего в американской научной литературе, исчезли какие-либо публикации по поводу исследований в области физики атомного ядра. И из этого сделал вывод, что, по всей видимости, эти исследования с какого-то момента засекречены. Значит, началась некая военная программа, направленная на создание атомного оружия.
Да, ну, я позволю себе, да, вернуться,
да,
к тому,
было бы,
да, моменту. Я обязательно расскажу об этом. Это имело место, может быть, не совсем так, как показано в фильме, и не совсем так, как мы сегодня видим с сегодняшнего состояния исторической науки. Она раскрыла многие источники теперешние, вот буквально в последние 3-4 года, и мы имеем возможность видеть более подробно и точно, почему и от чего это произошло. И не только Георгий Николаевич Флёров, уважаемый наш академик, здесь потрудился, здесь вложены труды других людей. Одним словом, когда мы возвращаемся в 30-е годы и видим, как работала лаборатория Курчатова уже в области ядерной физики, и немножко даже раньше, то уже тогда академик Иоффе, это великий ученый, ученик Рентгена, это создатель всей нашей физической школы, нашей страны, он прекрасно собирал этот коллектив, это его культура, это, в общем, до сих пор у нас существует в науке физической. Он называл Курчатова, который был самым молодой по возрасту тех, кто его окружал, коллег его, он называл его первым среди равных. Вы знаете, получить такую характеристику от своего учителя, это не очень просто. Когда Йоф уезжал за границу, он оставлял Курчатова старшим за себя, по его делам. Так вот, когда Игорь Васильевич начал заниматься физикой атомного ядра, то первые же 3 года его лаборатория буквально десятки, может быть, несколько десятков работ выпускала в течение года, там 30-40. Но это экспериментальная работа, нужно было их осуществить, а потом еще опубликовать, а потом еще и по всему миру разослать. Тогда обмен научный шел очень живой. И надо сказать, что вот явление ядерной изомерии, открытие мирового класса, это Курчатовская лаборатория, он автор с другими открытия. Спонтанное деление тяжелых ядер урана, это Флёров и Петржак, это ученики, дипломники Курчатова, под его руководством выполнили это всемирно известное открытие, которое, кстати, американским специалистам...
В каком году это было?
Это в 40-м году. Американцам позволило...
В 40-м году молодой Флёров совершает открытие мирового уровня,
да.
И, тем не менее,
Игорь Васильевич...
Его забирают в армию и направляют заниматься совершенно материями, что называется, далекими от ядерной физики.
Ну, тогда...
Что свидетельствует, извините, о том, что государство, Иосиф Виссарионович Сталин, все прочие наши тогдашние вожди, очевидно, не понимали, значение этих открытий и этих исследований, правда?
Нет, это не совсем так, потому что сейчас издалека мы знаем, что эта работа была всемирного значения. А в то время она еще не прошла даже Сталинский комитет по сталинским премиям. Потому что наши ученые не вовремя куда-то что-то сообщили, началась война. И в том смысле я должна возразить, что до начала войны состоялось 4 ядерные конференции, на которых курчатовские работы его лаборатории, лаборатории Харьковского физико-технического института, ФИАНа и прочие, они рассматривались в области ядерной физики. Сюда на эти конференции приглашались ученые многих стран физики-ядерщики.
Нет, но это все происходило, да. Все варилось в собственном соку.
Это варилось, но Курчатов писал в правительство и в Академию наук различные планы, и правительство было в курсе дела, и принимались решения. Например, я знаю, я писала работу научную и работала с документами в Академии наук. Например, в 1937 году, было, в страшном году, было отпущено, когда закрывались ядерные исследования, и иногда приходили проверяющие, говорили, Курчатова прятали, чтобы он не показывал работы, потому что говорили, они разбрасываются там. Понимаете, такая была характеристика. Первый среди равных, и вот такая вот прятать надо было. И в то же самое время Курчатов докладывает на конференции последние свои работы в правительстве, и правительство в 1937 году дает 100 тысяч рублей на строительство циклотрона. То есть здесь нельзя так сказать, вот Сталин такой плохой, он все, он, наверное, очень плохой, надо думать, но так, как вы говорите, элементарно нельзя давать характеристику. Всякое было, и непонимание проблем было, и пока ученые сидели и спорили между собой, ведь была конкуренция, ведь был институт Радиевый у Хлопина, которые тоже вели свои работы в этом направлении. Они ревностно относились к этому институту. Этот институт и Харьковский тоже друг друга перегоняли. Это жизнь, она продолжается и сегодня, и вы можете видеть, что все повторяется в истории на круге своя. Все то же самое, только по-другому и в новые времена. И так даже так. Поэтому нельзя так сказать, что вот правительство не выделяло. И были моменты, когда и включились, и были моменты, когда началась война, когда нельзя было выделить. И даже несмотря на это, 42-й год, ведь первое решение ГКО, Государственного комитета обороны, состоялось по началу работ в сентябре 42-го года. Вы вспомните, что на фронтах было. Мы еще не дожили даже до Сталинградской битвы. И все работы начались только после Сталинграда. И тогда, вот в это время, это 42-й год, мы и вернемся к тому, что сначала к тому, почему назначили, чтобы нам не упустить этот вопрос. Флёров, будучи лейтенантом, попал в армию. Вот, вот так вы говорите. А Курчатов как попал? Я вам расскажу. Он пришел к Йоффе и сказал в первый день войны, я ухожу в ополчение. У Йоффе волосы стали дыбом. Он сказал, как вы можете пойти? Вас же там убьют. Он, как я могу не пойти? Я должен быть там, где... Идут, сами знаете, кто идет. И тогда Йоффе сказал, нет, вы пойдете тогда, если вы хотите на фронт, вы пойдете в лабораторию к Александрову, который занимается размагничиванием кораблей на флотах. И вот первое, куда поехал Курчатов с Александровым, это был Черноморский флот, Крым. Через 9 дней Александров был на север и на Балтику. И вся эпопея вот эта, Одиссея Черноморская Курчатова, она началась в августе месяца 41-го года и закончилась в январе 42-го. Он прошел весь Крым, весь Каспий. После этого тяжело заболел, чуть не умер до апреля 42-го года. Мы могли его просто потерять. Сначала его могли убить, потому что он мины, как ученый, разбирал. То, что ему нельзя было делать, он делал. Он понимал, что без него этого не сделает. А над ним летали самолеты. Его могли убить. Он отправлялся из Севастополя последней плавбазой «Волга», когда уже все оставили город. Два корабля охранения рядом были потоплены. Этот ушел буквально благодаря хитрости командира корабля. Затем он заболел, смертельно заболел. Он мог умереть. Но вот провидение его сохранилось. Для нас. Когда он вернулся в Казань, где в эвакуации работал его отдел, институт, вот он болел, в апреле 42-го года он вышел на работу. Именно в это время, как говорит Флёров, им были посланы письма в адрес Кафтанова, это был председатель комитета по науке при ГКО у Сталина, и в адрес Сталина через Поскрёбышева. Я видела черновики этих писем, хотя говорят, что это те письма, как которые он возобновил у нас в архиве после войны, потому что те, которые он отправил, он не мог видеть уже, если он их отправлял, они в другом месте хранились. В архиве президента, наверное, их нужно будет искать. Так вот, когда Курчатов вернулся оттуда, и состоялось, вот летом произошло событие, что ГКО Кафтанову попала с фронта тетрадка, так называемая тетрадь по ядерной физике с формулами убитого немецкого офицера. Там были, когда посмотрели физики, записи, которые касались вроде бы вот этой проблемы. Второе письмо, которое пришло к Кафтанову, это было письмо от Флёрова. Там было написано о том, что, как вы сказали, засекречены работы, потому что он в библиотеках не нашел по своей проблеме ни одной работы ученых иностранных государств. Он сделал вывод, что раз их нет, они были до войны, что они не могли исчезнуть и растаять, значит, они куда-то скрыты, эти работы. И как глубокий ученый, он понял, что они скрыты именно в том направлении, особенно после того, как было открыто спонтанное деление тяжелых ядер урана накануне войны. И когда ГКО по науке в лице Кафтанова подготовили документы вместе с ЙОФ, они эти документы готовили на доклад Сталину, и вместе с разведкой, которая донесла уже, что в фашистской Германии и в Соединенных Штатах ведутся работы по созданию сверхмощной ядерной взрывчатки, то есть атомного оружия, то вот эти три момента, по крайней мере, вот сейчас сошлись в одно и то же время, в одном месте. И Кафтанов написал докладную записку Сталину, после рассмотрения которой было предложено, значит, ученым Иоффе лично предложить кандидатуру. Ну вот, вы знаете, я уже вкратце коснулась того, что Курчатов сделал до начала войны, и он дважды до начала войны по этим вопросам выдвигался в Академию наук, как сначала член-корреспондент, а потом как действительный член. Но очень много было таких в очереди маститых ученых, которые не пускали молодежь, ведь он был самым молодым. И Игорь Васильевич по своим работам, по характеристике учителя Йоффе, он был предложен как самый человек, который оказался самый блистательный ученый и понимающий проблему в нужный момент, в нужное время, и тогда, когда было принято это решение. Конечно, я не знала всего этого и не была тогда, но по характеристике таких его коллег, как Александров, который писал о необычайной ответственности Курчатова, который согласился взяться за эту проблему, ведь он еще, ему дали возможность подумать, ведь его не просто так, как раба посадили, вы возьмете и будете, он же думал, может он это сделать, зачем он это будет делать, и он принимал разумные решения. Так вот, и один из первых и из лучших учеников, он по тем достоинствам, которые он как ученый уже в себе накопил и отдал, он был лучшим. Поэтому, когда вы говорите Николай Николаевич Семенов, там были и другие, которые хотели. Был Алиханов, которого могли, он был тогда членом-корреспондентом Академии наук. Он вместе с Курчатовым строил циклотрон. Казалось бы, даже ближе Семенова занимался ядерной физикой. Вот. Тем не менее, выбор пал на Курчатова. Это был человек энергичный, молодой. Сталин предложил Йоффе самому возглавить проблему. Он наиболее был в этом смысле подходящий, маститый, как вы говорите. Но он сказал, нет, товарищ Сталин, я не могу этим заниматься. Я уже стар. Здесь должен быть молодой и такой молодой, который превзошел бы меня. Это вот мой ученик Игорь Васильевич. Поэтому это была очень верная рекомендация, правильный взгляд. И действительно уникальный человек оказался на этом месте. Если бы кто-нибудь другой, ну, мы бы сделали то же самое дело. Но, наверное, не так быстро. И не так талантливо, и быстро надо было сделать во имя спасения. Ну, и Курчатов справился с этим.
Для того, чтобы Курчатов с этим справился, и для того, чтобы сделать быстро, как мы теперь знаем, были подключены огромные, как выяснилось, последствия, возможности, которые были у советской разведки, так?
Ну, вы знаете, разведка, она не только у советской всегда имеет огромные возможности. Разведка, она выполняет свое дело во все времена.
И но вы знаете, да. В конкретной истории с созданием ядерного оружия случилось так, что у советской разведки оказались источники, агенты среди ученых, которые занимались работами по Манхэттенскому проекту.
Да, я записывала несколько наших разведчиков, которые были ключевыми фигурами во всей этой истории, в том числе Барковского, вы, наверное, знаете, да. Квасникова, руководителя отдела разведки. Он много мне рассказывал, на видеозапись мы его записали. И они сами признают, что они много трудились для пользы Родины, но они отнюдь не говорят, что мы сделали все, или мы сделали 50%, или сколько-то там на проценты переводят. Это была общая задача. Я вам вот что скажу. Те же самые разведчики говорят, ничего бы наши бумаги не стоили, которые мы добывали. Ведь бумаги, когда Игорь Васильевич знакомился с ними, то он писал отзывы по ним, и он должен был понимать, что в них там написано. И по этим отзывам он видел, дезинформация это или нет, какими путями идти, быстрее, чтобы сделать тот или иной вариант или нет. Вот это вопрос, в этом смысле, да, в этом смысле ему это приносило пользу и всему нашему. Но те же самые разведчики и все ученые, и американские политические деятели, или уже и публиковали потом в журналах «Лук» там и так далее, у себя и в то время, они ясно сказали, и не стоит на этом даже ломать себе голову, что для того, чтобы сделать вот это страшное изобретение, атомную бомбу, нужно было построить 12 новых отраслей промышленности для того, чтобы восстановить после войны Советскому Союзу, для того, чтобы создать только атомную промышленность. Урановую промышленность, потому что тогда нужны были новые материалы, чистейший графит, чистейшие 100% чистоты уран металлический. Их создавали. Плутоний вообще
это
в природе
не восстанавливать, да, это просто заново создавать, надо было создавать.
Да, плутоний в природе не водится, а это то, что и было начинкой атомной бомбы. Так скажите, пожалуйста, ну какой диктант можно переписать и отдать, и чтобы все это было? Конечно, нет. Это была самостоятельная, это была чудовищная работа целой страны, не только Курчатова, его лаборатории. Но это были просто возьмите все отрасли нашей промышленности, люди, которые работали там, вплоть до заключенных, которые работали там, и всем нужно поклониться сегодня низко вот их памяти и сказать спасибо, а не заводить разговоры, я сделал больше, этот бумагу послал, и мы... Нет, бумага ничего не могла бы одна совершить. Это совершили люди. Простые, даже мы иной порой не знаем их фамилии, и косточки их неизвестно где похоронены. Понимаете?
Да, они сами многие не знали, над
да,
чем они
поэтому,
работают.
Когда... Да, да. И поэтому, когда мы говорим, кто вот во главе, да, большое значение имеет, кто во главе, потому что это был необыкновенный человек с очень сильным духовным, моральным стержнем, который не позволил, вот как говорите, советские, там, коммунисты и прочее, этот стержень у себя поломать. Он был свободен в своем творчестве, как ни говорите там, что у нас такая была система, что нельзя было свободно творить. Он творил свободно. Но правда, я должна сказать, что для того, чтобы внутренняя была свобода творчества, для того, чтобы Курчатову, вот он сегодня сказал утром, поручил какое-то, и говорил, ну, идите отдыхайте. А вечером звонил, говорил, ну, представляете мне, после того, как отдыхаете, что вы сделали. Но это был его метод работы. Вот он приходил, мог улыбаться, мог людей подзадорить, мог помочь и помогал бесконечно всем. Одним словом, Игорь Васильевич оказался нужным человеком вот в нужное время и на нужном месте. Да, вот этот моральный стержень, который в нем был. Он позволил ему все-таки остаться до конца таким человеком, за которым можно сегодня идти. Вот когда смотришь его корни, откуда он пошел, кто
откуда
его деды, кто его прадеды. Его прадед крепостной из Болшева. Он, ну что такое крепостной, мы все хорошо знаем, да? Он не хозяин себе, как человек. Вот когда-то, в середине 18 века, строились заводы на юге Урала уже металлургические. И вот некий купец Твердышев, там еще один, они откупили земли, приехали, значит, их горнозаводчики будущие собирать рабочую силу, собирали в центральных губерниях. И вот один, значит, приятель, у него Болшева был помещик-приятелем, он приехал к нему в гости. Они играли в карты. И помещик проигрался в карты, и в пух и прах, как говорят, и расплатился двумя семьями. Две семьи выбрал горнозаводчик Курчатов, Константин Курчатов Иван. С детьми они уехали на Южный Урал, Симский завод, так назывался это будущая горнозаводская дача Симского завода, бывшая Уфимская губерния, это юг Урала, очень живописное место. И там этот завод был построен в начале уже 19 века, он давал металлургию. И замечательные вещи делал, которые на наших выставках везде, и в Париже даже выставлялись. И так что эта семья, потом вырос дед Игоря Васильевича, Алексей Константинович, он был неграмотный, негде было учиться. А когда он подрос, и почему-то арифметика его очень интересовала, он научился считать, писать. Когда научился так хорошо считать, писать, его назначили казначеем всего завода. Этот казначей мог и деньги считать, и извозом подрабатывал, и склады держал. В общем, такой умелый, умный человек. 9 человек детей народил и понял, что наука-то, она хоть и арифметика, но она наука. Многое в жизни ему позволило продвинуться вперед. И всем своим детям дал образование. Они все получили профессии.
Вот как?
Да. Отец Курчатов, Василий Алексеевич, получил профессию землемера, землеустроителя. И работал в Симской горнозаводской даче до 8-го года. Выслужил звание личного дворянина. Он женился на дочери местного священника, выходца из Тамбовской губернии, которые тоже были высокие, там, чины носили. Машенька была учительницей. До рождения детей она работала, а потом, когда дети родились, то первые сказы Евангелия Машенька, которая очень хорошо это все знала, читала своим детям с детства. И с детства они ходили вот в той среде, с одной стороны священники были, с другой стороны мастеровые люди. И такая уже мама, как бы это третье поколение выросло от крепостных, уже корнями оно закрепилось, как вот это первое поколение интеллигенции, которая потом уже выросла в наши советские времена, вот в эту самую высшую, можно сказать, элиту, как сейчас говорят. Да?
Последний вопрос, который я вам хотел бы задать. Курчатов прожил недолгую жизнь. Он очень рано умер. Почему?
Этот человек горел всю жизнь, как вот пламя такое, и он не мог иначе. Во-первых, это характер. Не щадил себя. Во-вторых, он занимался любимым делом. И эта любимая работа была постоянно, всю жизнь. Он практически не отдыхал, хотя любил и играть там в теннис, и плавать очень хорошо плавал. Но потом, когда начали творить промышленность на Урале, то Игорь Васильевич постоянно, он был председателем всех и пусковых комиссий, но тем не менее он и сам создавал первый ядерный реактор F1, который физически первый. Он создавал своими руками.
Тот, который находится,
да,
сейчас
в Москве
на
у нас в институте.
Давно,
да,
заглушенный.
Да, он у нас не заглушен, но он как прекрасный экспериментальный аппарат. Вот американцы ходят и иногда говорят, что мы бы у вас его приобрели. А мы говорим, а что же вы свой разобрали? Потому что они жалеют, что у них не осталось первый реактор. У нас единственный самый старый реактор в мире. Он не может приносить никакого вреда, потому что это как некий лабораторный инструмент существует. А вот первый промышленный реактор он тоже создавал сам. Там же происходили срывы, новые материалы корродировали, они давали страшную радиоактивность, коллектив находился в этой обстановке, Курчатов сам лично каждый блочок вытаскивал и проверял на радиоактивность. Он облучался, конечно, и здоровье его оставляло желать лучшего. И он, конечно, подорвал свое здоровье, хотя от природы был очень сильным, в этом смысле, человеком здоровым. И в 57 лет, на 58-м году, у него это уже был третий тромб. Он закупорил сосуд прямо в сердце. Произошло в тот момент, когда он сидел на лавочке в Барвихе. Он приехал туда навестить академика Харитона, своего товарища, и они сидели, Игорь Васильевич спрашивал о их планах работы. И Харитон ему отвечал. И Юрий Борисович сам мне рассказывал, что когда я слушал Игоря Васильевича, меня спрашивал, а я ему отвечал, и вдруг я не слышу, что он меня спрашивает. И я скинула глаза и увидел, что Игорь Васильевич закинул голову наверх и будто любуется белкой.
Казалось, что у него,
да,
остановилось сердце.
Мгновенно остановилось сердце. А он в этот момент еще ему рассказывал, какой прекрасный концерт он слушал позавчера в Большом зале Московской консерватории. Это был реквием Моцарта. как долго он на него рвался, и нет ли у вас пластинки, чтобы послушать его дома. Юрий Борисович ему пообещал пластинку привезти, но она попала в наш дом уже после смерти Ильи Васильевича.
Ну что ж, Раиса Васильевна, спасибо вам большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях была Раиса Васильевна Кузнецова, директор дома-музея академика Курчатова, который находится на территории знаменитого Курчатовского института в Москве. Спасибо вам большое. А я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».